эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 14 сентября. В Тхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Бутюришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Встреча в Эргнете сорвана. Представители Тхинвали отказались говорить на тему гибели Арчила Татунашвили.
Они потребовали удалить из повестки дня дела Арчила Татунашвили и Давида Башарули. Подобные требования и разговоры на языке ультиматумов неприемлемы для центральных властей Грузии.
В Абхазии попрощались с погибшим премьер-министром и стали активно обсуждать причины ДТП, в которое попала его машина.
Геннадий Леонидович, спасибо за время, проведенное с вами, за бесценный опыт. Вместе с вами ушла целая эпоха.
В Грузии может появиться агентство по контролю над коноплей, которое будет осуществлять мониторинг оборота и лицензирование ее производства.
Теперь получается, что разведение марихуаны в горшочке является тяжким преступлением, а промышленное производство – благом для экономики.
Это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Нана Плиева.
В храмах Московского патриархата приостановят молитвенное поминовение Константинопольского патриарха Варфоломея. Кроме того, приостанавливается совместное служение священников двух патриархатов. РПЦ также прекращает участие в структурах под председательством Константинополя. Такое решение принял сегодня на заседании в Москве Синод Русской Православной Церкви. Как сказал после заседания высокопоставленный представитель РПЦ митрополит Иларион, такой шаг стал реакцией на решение Константинопольского патриархата отправить на Украину двух своих представителей. Как дал понять ранее Константинопольский патриарх, это первый шаг на пути к предоставлению Украинской Православной Церкви автокефалии, полной независимости от Московского патриархата.
Мы приняли те решения, которые приняли сегодня, вынуждены. Мы очень хотели избежать таких решений. Мы на протяжении нескольких лет делали все возможное, чтобы решать проблемы путем диалога. Последней такой попыткой была поездка святейшего патриарха Кирилла в Стамбул, где в ходе доверительной и братской беседы патриарх Кирилл изложил позицию Русской Православной Церкви и предостерег своего константинопольского собрата от тех действий, которые, к сожалению, сейчас совершаются. Как только патриарх уехал из Стамбула, мы об этом узнали позже, патриарх Варфоломей собрал Священный Синод. По сути дела, было решено никакие предложения, поступившие от нашей церкви, не принимать.
Сказал митрополит Иларион. В Русской Православной Церкви считают Украину своей канонической территорией. Обвиняют Константинопольский патриархат в попрании канонов. Патриарх Варфоломей уже говорит о необходимости преодолеть раскол между православными верующими Украины. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель выступила против смягчения санкций в отношении России. Сегодня она выступила в Вильнюсе на встрече с главами государств и правительств Латвии, Литвы и Эстонии. Пока нет существенного прогресса в реализации Минских соглашений. Нельзя говорить о снятии санкций, заявила Меркель. В Берлине не видят прогресса в выполнении Минских соглашений. По словам канцлера ФРГ, восстановление территориальной целостности Украины – очень важная тема для Европы. События в Украине, подчеркнула Меркель, показали, что Североатлантическому Союзу необходимо уделять больше внимания вопросам обороны. Европейский Союз в минувший четверг продлил индивидуальные санкции против России, введенные в связи с нарушением суверенитета Украины. В городе Армянск на севере аннексированного Россией Крыма введут режим чрезвычайной ситуации, заявил начальник управления гражданской защиты МЧС по полуострову Алексей Фридман. Такое решение принято властями в связи с резким ухудшением экологической ситуации в городе. Из-за химических выбросов на заводе «Крымский Титан» концентрация вредных веществ в воздухе превысила норму в 5 раз. При этом крымское управление Роспотребнадзора не видит необходимости в эвакуации взрослого населения Армянска. В ведомстве заявили, что токсических отравлений не зафиксировано.
Эхо Кавказа. Новости.
Посольство России в Швейцарии отрицает сообщение СМИ о высылке подозреваемых в шпионаже россиян, которые якобы пытались украсть данные химической лаборатории. В дипмиссии заявили, что пресса, цитата, подогревает русофобские настроения. Ранее ряд известных изданий со ссылкой на источники опубликовали материалы, в которых говорится, что в начале этого года в Нидерландах задержали двух россиян, пытавшихся украсть данные исследовательского центра в швейцарском городе Шпиц. Там, кроме прочего, проводились анализы для расследования химических атак в Сирии и отравления Сергея Скрипаля в Великобритании. Задержанные якобы направлялись в Швейцарию, имея при себе специальное оборудование для проникновения в компьютерные сети. Россиян позднее выслали на родину. Задержание стало итогом совместной операции спецслужб Нидерландов, Швейцарии и Великобритании. Агентство РИА Новости утверждает, что швейцарская разведка подтвердила участие в расследовании, а также высылку двух россиян. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российские самолеты продолжат бомбардировки сирийской провинции Идлиб, если они будут сочтены необходимыми. При этом он сказал, что российские военные будут учитывать проблемы гражданского населения и создадут гуманитарные коридоры для желающих покинуть контролируемую вооруженной оппозицией провинцию. Выступая в Берлине, Лавров сказал, что российские самолеты наносят удары по объектам, как он выразился, террористов, в частности, по фабрикам, где производятся летательные беспилотные аппараты. Сирийские правозащитники утверждают, что удары наносились в том числе и по гражданским объектам, включая больницы. По словам Лаврова, сирийская армия пока не начала наступление в провинции Идлиб. Он подтвердил, что 17 сентября президент Турции прилетит в Сочи, чтобы обсудить эту проблему с Владимиром Путиным.
Спасибо. Новости читала Нана Плиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кейти Батюришвили. Переходим к темам дня. Встреча в Эргнете закончилась, не начавшись. Представители Цхинвали покинули переговорную палатку в знак протеста против наличия в повестке дела Арчила Татунашвили. Наблюдатели считают, что демарш вызван включением подозреваемых в убийстве грузинского гражданина в красный циркуляр Интерпола. Владимир Унанянц с подробностями.
Встреча в Эргнете в рамках механизма по превенции инцидентов и реагированию на них сорвана. Свой демарш представители Цхинвали аргументировали неприемлемой для них повесткой. В частности, как говорится в официальном заявлении Службы госбезопасности Грузии, делегация де-факто республики отказалась обсуждать вопрос обстоятельств гибели на территории неподконтрольной официальному Тбилиси двух граждан Грузии.
Они потребовали удалить из повестки дня дела Арчила Татунашвили и Давида Башарули. Подобные требования и разговоры на языке ультиматум в формате механизма являются категорически неприемлемыми для центральных властей Грузии, поскольку они противоречат фундаментальным принципам механизма по превенции инцидентов и реагированию на них.
Впрочем, по мнению наблюдателей, столь нервная реакция представителей Цхинвали на вопросы, которые регулярно поднимаются на подобных встречах, обусловлена решением Интерпола объявить подозреваемых в убийстве Арчила Татунашвили в международный розыск. С 13 сентября 2018 года представитель Ленингорской прокуратуры Давид Гурциев и начальник районного КГБ Алик Табоев включены в красный циркуляр. В сообщении грузинского МВД по этому поводу говорится, что решение было принято на основании данных, предоставленных Грузией. И в случае, если лица будут идентифицированы на территории стран-членов Интерпола, грузинская сторона примет все необходимые меры для их экстрадиции с целью ареста и дальнейшего осуществления правосудия. Гурциеву и Табоеву заочно предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Грузии, грозящим от 12 до 20 лет лишения свободы. Указанные лица обвиняются в ограничении свободы при отягчающих обстоятельствах трех граждан Грузии и пытках, в результате которых скончался Арчил Татунашвили. Как отметила госминистр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетаван Цхилашвили, розыск Гурциева и Табоева по линии Интерпола был необходимым шагом для Грузии.
Мы используем все правовые меры для того, чтобы правосудие свершилось и виновные понесли наказание. Как и в случае убийцы от Хозория, который уже идентифицирован и чья вина уже доказана грузинским судом. Это необходимая мера, которую грузинское государство обязательно использует. Это значит, что если эти лица будут передвигаться за пределами Грузии, они будут задержаны.
С запросом об объявлении Гурциева и Табоева в розыск по красному циркуляру главная прокуратура Грузии обратилась к Интерполу 6 июля. При этом, по словам адвоката семьи Арчила Татунашвили Йосипа Хатиашвили, Требования о передаче этих лиц направлены в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. Но вопрос в том, выполнит ли в этом случае Москва свои международные обязательства.
У России есть административная практика. Кого хочет, задерживает, а кого не хочет, нет. Кого хочет, передает, а кого не хочет, нет. Кроме России, в любой другой стране разыскиваемых лиц задержат и передадут Грузии.
Адвокат надеется, что к фамилиям Гурциева и Табоева в ближайшем будущем добавятся и другие обвиняемые. Такого же мнения придерживается и руководитель Центра реабилитации жертв пыток «Эмпатия». По словам Мариам Джишкариани, список Отхузория Татунашвили должен быть расширен, а в красный циркуляр Интерпола должны быть включены лица, которые участвовали в экспертизе, проведенной в Цхинвале и России.
Не только эти два лица должны разыскиваться по линии Интерпола. Должно быть начато следствие в отношении тех, кто принимал участие в сокрытии преступления. В деле ведь есть и другие материалы. Например, из Цхинвальской так называемой прокуратуры пришло письмо, где они подтверждают, что Арчилу Татунашвили были нанесены физические увечья. И это якобы было сделано для превенции сопротивления со стороны задержанного. Поэтому вопросу на месте не ведется расследование, что является нарушением международных стандартов. Когда человек, находящийся в заключении, умирает, должно начаться расследование и существовать соответствующая документация. Должны быть привлечены к ответственности врачи Цхинвальской больницы. Не существует документации о том, в каком состоянии доставили в больницу Арчила Татунашвили. Если его привезли уже мертвым, то это тоже должно быть ясно.
По словам эксперта, если хорошо проанализировать дело Татунашвили, то будет выявлено много высокопоставленных чиновников де-факто властей, представителей соответствующих структур России, которые были вовлечены в факт сокрытия преступления, и в отношении них должно начаться расследование. При этом Джишкариани подчеркивает, исследования, проведенные грузинскими судмедэкспертами, подтверждают, что опираться на заключение российской экспертизы нельзя. В ней существует множество неточностей и несоответствий. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Итак, Юго-Осетинская делегация сегодня покинула встречу в рамках механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты в Эгнете. По словам руководителя делегации Егора Кочеева, это произошло в знак протеста против объявления двух граждан самопровозглашенной республики Давида Гурциева и Алика Табоева, обвиняемых в убийстве Арчила Татунашвили, в международный розыск. Зарина Санакоева подробнее о сорванной встрече.
Заместитель полномочного представителя президента Республики Южная Осетия по вопросам постконфликтного урегулирования Егор Кочеев встретился с журналистами уже в Цхинвале, в своем кабинете. Он сообщил о решении гостинской делегации покинуть 89-ю встречу в рамках МПРИ из-за отказа грузинской стороны убрать из повестки дня вопросы, касающиеся смерти Арчила Татунашвили и Давида Башароли. Позицию официального Тбилиси Егор Кочеев назвал деструктивной. По его словам, гостинская сторона не смогла заранее получить повестку дня на технической встрече два дня назад.
На этой встрече мы пытались обсудить повестку дня, но повестка дня на тот момент не была представлена. Юго-Остинская делегация до последнего момента надеялась на то, что вопросы Башароли и Татунашвили обсуждаться не будут. Мы предложили нашим партнерам заниматься обсуждением конкретных вопросов, касающихся вопросов безопасности на линии государственной границы между Республикой Южной Осетии и Грузией. Но грузинская сторона навстречу нам не пошла. И предпочла, мало того, что она оставила в повестке дня вопросы Татунашвили и Башароли, она усугубила эту ситуацию. Правительство Грузии усугубило эту ситуацию, передав двух наших граждан по надуманным обвинениям в международный розыск по линии Интерпола.
О том, что Грузия объявила граждан Южной Осетии Давида Гурциева и Алика Табоева в международный розыск по линии Интерпола, стало известно накануне. Грузинской прокуратурой им заочно предъявлено обвинение в пытках и убийстве Арчила Татунашвили. Это, наряду с настойчивыми попытками Грузии обсудить эти вопросы в ходе заседания МПРИ, вызвали возмущение гостинской делегации. Егор Кочеев заявил, что на все вопросы уже были даны исчерпывающие ответы. По словам Кочеева, гостинская делегация предложила провести следующую встречу МПРИ 8 ноября, после того, как в Грузии состоятся президентские выборы.
Нами было предложено перенести данную встречу на более поздний срок, принимая во внимание, что в Грузии ведется предвыборная кампания по выборам президента, принимая во внимание, что на данном этапе в Грузии очень сложная политическая обстановка, мы предложили перенести встречу на 8 ноября, но ответа от грузинской стороны так и не получили.
Также Егор Кочиев отметил, что гостинская сторона не отказывается от дальнейшей работы и еще раз подчеркнул важность переговорного формата. Он добавил, что дата следующей встречи еще не определена. Этот вопрос будет обсуждаться по горячей линии. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Тот же демарш в Эргнете, а также тихая смена главы КГБ и печальная судьба российского инвестора – все это в итогах юго-осетинской недели, которую подвел Мурат Гукимухов.
На этой неделе стало известно, что генеральный секретариат Интерпола объявил в международный розыск югоосетинских силовиков, сотрудника КГБ Алика Табоева и исполняющего обязанности прокурора Ленингорского района Давида Гурциева. Они обвиняются по делу об убийстве Арчила Татунашвили. Об этом сообщили новости Грузия со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии. Интерпол решил объявить Гурциева и Табоева в международный розыск по красному циркуляру на основании материалов, направленных грузинским правоохранительным ведомством 6 июля. Красный циркуляр – это запрос на незамедлительный арест и экстрадицию подозреваемого, находящегося на территории другого государства-члена Интерпола. В ответ на это в пятницу югоосетинская делегация на встрече МПРИ устроила демарш и сорвала встречу. Напомню, за что стоят представители югоосетинского государства и за чего несут репутационные издержки. Это были разборки силовиков с овощниками, обычная криминальная история про злоупотребление служебными полномочиями и вымогательство. В какой-то момент между югоосетинскими силовиками и импортерами овощей из Грузии возник конфликт, в результате которого овощника Арчила Татунашвили забили до смерти. Зачем государству было вписываться в эту историю и терять лицо? Был только один способ выйти из этой ситуации без репутационного ущерба. Можно было провести расследование, установить виновных, судить их в Цхинвале и снять все вопросы. Это нормально. Когда на территории государства происходит преступление, оно карает виновных. Вместо этого югоосетинские власти пустились во все тяжкие. КГБ придумал какую-то совершенно идиотскую историю про шпиона-диверсанта Татунашвили, про его диверсионную сеть, состоящую из нескольких групп. В доказательство этой версии даже устроили показательное извлечение мины из-под моста на окраине Ленингора. Но почему-то потом про списки других диверсантов забыли. Коряво придумали и версию смерти Арчила Татунашвили от сердечного приступа. Да еще и вынудили президента Бибилова озвучивать эту версию. Не чтоб самим расхлебывать, а президента увести в сторону от скандала. Покойника вернули родным без внутренних органов, с подложным результатом экспертизы о якобы смерти в результате сердечного приступа. Потом все же вынуждены были вернуть какие-то фрагменты органов. В Грузии экспертиза привлекла европейцев и выяснила, что парня просто забили. Причастных, по мнению грузинского следствия, объявили в розыск через Интерпол. В этой ситуации, мне кажется, на российской границе подозреваемым лучше не появляться. Вот, например, была история с Бала Бестуату. Его тоже объявляли в розыск по линии Интерпола. Но его не выдали российские власти и не выдадут. Потому что он воин, который воевал против других воинов. Он сам был легитимной целью и стрелял в легитимные цели. Он ветеран войны, а не преступник. А вот в случае с Табоевым и Гурциевым история про совсем другое. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в четверг подписал указ об освобождении от занимаемой должности главы КГБ Михаила Шабанова. В указе говорится, цитирую, «освободить Шабанова Михаила Васильевича от должности председателя Комитета государственной безопасности Республики Южной Осетия и зачислить в распоряжение Комитета государственной безопасности Южной Осетии». Конец цитаты. Михаил Шабанов занимал должность главы КГБ с июня 2017 года. Еще одним указом Анатолий Бибилов возложил исполнение обязанностей председателя КГБ на Владимира Хубаева. Это явно необычная ротация кадров на посту главы КГБ. Ротация происходит иначе. Приезжает новый шеф, происходит некий ритуал передачи поста от уходящего к преемнику, в торжественной обстановке президент благодарит покидающего республику за службу и так далее. При этом никаких исполняющих обязанностей не назначается. А здесь другое. По форме эта отставка похожа на наказание. Одна из версий отставки, я подчеркиваю версии, которая может быть и ошибочная, но она заинтересовала меня потому, что ее обсуждают и в Грузии, и в Южной Осетии. По обе стороны от границы есть мнение, что эта отставка связана именно с историей Арчила Татунашвили. По сути, контора подставила своего президента, причем подставила как никогда. Не было в постсоветской истории Южной Осетии ничего подобного. Еще одна скандальная история на этой неделе, точнее продолжение истории про российского предпринимателя, директора строительной компании «Домстрой» Курбана Буганова. В 2012 году его кинули. Генподрядчик «Губдурэкспострой» заплатил ему лишь половину того, что должен был за построенные дороги. И Буганов оказался в долгах перед рабочими и поставщиками. С тех пор его преследуют рабочие, требуют отдать заработанное, даже угрожают. А поставщик губкомбинат строительных изделий подал на Курбанова в суд, и с ноября прошлого года его не выпускали из республики до выплаты долга. Недавно, правда, разрешили выезд, но тут же опять запретили. Он теперь обвиняется в ложном доносе. В 2016 году Буганов через арбитражный суд пытался взыскать деньги с генподрядчика «Губдурэкспострой», который вел с ним расчеты, чтобы из этих средств рассчитаться по своим долгам. Но судья высшего арбитражного суда Ирина Лалиева, которая разбирала это дело, оказалась племянницей ответчика, директора «Губдурэкспострой» Мурата Лалиева. Само собой, предприниматель иск проиграл. Когда Буганов узнал, что его судила племянница ответчика, он попытался добиться пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Но с того времени Ирина Лалиева пошла на повышение, она возглавила арбитражный суд республики. Поэтому все его дальнейшие попытки добиться пересмотра дела были отклонены. На свою голову Курбан обратился в генпрокуратуру, чтобы она провела расследование этой истории. И та действительно его начала, но только против него, говорит Курбан Буганов.
Вместо того, чтобы обратить внимание на мои заявления и провести расследование по делу, генпрокуратура республики повернула все против меня. И в результате на меня завели уголовное дело по статье 306 «Заведомо ложный донос», по которому мне грозит лишение 2 лет. Я могу заверить, что цель поставлена именно посадить меня за решетку в республике. Никакого помощи ни одной организации. Это ловушка для нормальных, порядочных людей. Я не знаю ни один российский бизнесмен, который работал качественно и своевременно, все свои договорные обязательства выполнили, чтобы они достойно с ним произвели расчетку.
Искал Курбан заступничество и в российских структурах. Писал в администрацию президента Путина, писал Медведеву, в Министерство по делам Северного Кавказа и российскому послу в Южной Осетии Мурату Кулахметову. Все ответили приблизительно одинаково, мол, ваши проблемы не в нашей юрисдикции, выкручивайтесь сами. То есть российские власти не могут защитить свои компании на территории Южной Осетии. Вот такая штука. По наблюдениям российского политолога Николая Силаева, при всей зависимости Южной Осетии от Москвы, у Первопрестольной немного инструментов воздействия на Цхинвал. Москва не может давать прямых указаний, не может проводить расследования на территории республики. Один из немногих инструментов, говорит Николай Силаев, это переговоры.
Да, это переговоры, в которых Россия, конечно, более уверенный партнер. Это очевидно. Но дальше перед российскими властями, насколько я могу судить, встает один вопрос. А именно, вот такой способ воздействия, как, например, прямой звонок из Москвы, как часто могут российские власти его использовать? Это инструмент, который нельзя использовать слишком часто. И это инструмент, который все равно носит форму переговоров, то есть нужно предлагать какие-то варианты действий. Нужно предлагать что-то взамен того или иного решения. И чиновникам, которые отвечают за взаимодействие с Южной Осетией, может быть просто банально не с руки ставить вопросы о судьбе вот конкретного российского бизнесмена в Южной Осетии.
Получается, что проще заступиться за нашего бизнесмена во Франции или Германии, чем в Южной Осетии.
В том, что во Франции или в Германии просто правовая среда иная. Там работают те механизмы защиты прав собственности и контрактов, которые гораздо хуже работают, если вообще работают в Южной Осетии. Вот механизма защиты прав инвесторов действительно нет. И если он есть, он формальный.
Получилась такая красноречивая иллюстрация для тех, кто подумывает об инвестициях в республику. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
К другим темам. На этой неделе абхазское общество прощалось с погибшим в ДТП премьер-министром самопровозглашенной республики Геннадием Гагулия, параллельно обсуждая причины этого дорожно-транспортного происшествия, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
На этой неделе в Абхазии не было никаких пресс-конференций и иных мероприятий с приглашением журналистов. Вся она проходила под знаком прощания с погибшим минувшую субботу 8 сентября в ДТП премьер-министром республики Геннадием Гагулия. И даже после позавчерашнего дня, когда в родном селе Гагулия-Лыхны состоялись его похороны, Абхазия, кажется, все еще не отошла от этого трагического события, и мысли людей в основном так или иначе связано с ним. На траурном митинге президент Абхазии Рауль Хаджимба сказал: «Геннадий Гагулия был человеком незаурядных способностей, крупным организатором, менеджером и хозяйственником в подлинном смысле этого слова». Конец цитаты. Великим человеком и гордостью Абхазии назвал Геннадия Гагулия министр России по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев. А в интернет-сообществе продолжают звучать слова боли и признательности покинувшему этот мир выдающемуся руководителю. Так, одна из сотрудниц торгово-промышленной палаты Абхазии, президентом которой Гагулия был многие годы, выложила в Фейсбуке коллективные фото с ним и написала: «Геннадий Леонидович, спасибо за время, проведенное с вами, за бесценный опыт. Вместе с вами ушла целая эпоха. Вы навсегда в наших сердцах». Цитаты. Приведу еще такой только что прочитанный текст одного интернет-форумчанина. Сегодня проезжал мимо ТПП и увидел, что девочки в знак траура надели черное. Не каждый руководитель, а тем более бывший, удостоится такой чести. Это ведь не показуха, и не каждый руководитель такого заслуживает. Во всяком случае, я с таким впервые сталкиваюсь. Конец цитаты. Продолжалось, естественно, и обсуждение причин случившегося ужасного ДТП. В своей публикации на «Эхе Кавказа» в понедельник «Жизнь и смерть Геннадия Гагулия» я привел официальную версию произошедшего на автотрассе, в частности изложенную в пространном интервью одному из СМИ замначальника ГСО Госслужбы охраны Руслана Измайлова. Но к тому времени, когда отправлял свой репортаж, и в разговорах, и в интернет-комментариях стало распространяться также другая версия, что водитель Тарсман в девятке ехал как раз по своей полосе, а на полосу встречного движения выехал водитель машины Кабмина, который в какой-то момент отстал от кортежа. Я не стал тогда излагать эту альтернативную версию, исходя из того, что это пока слухи. Упомянул лишь, что интервью Измайлова вызвало немало критических интернет-замечаний, а еще отказался от тех своих эмоциональных характеристик Тарсмана, которыми первоначально хотел дополнить официальную версию. В течение недели альтернативная версия получала все большее распространение. Некоторые интернет-пользователи, впрочем, увидели за этим попытки родственников, друзей и соседей 22-летнего Хаджарата Тарсмана, как это бывает, отмазать мальчика. Но иные из них потом меняли свою точку зрения и объясняли это тем, что им удалось лучше ознакомиться с обстоятельствами дела. Я, разумеется, не собираюсь тут предвосхищать результаты следствия. Скажу одно. После того, как следствие оказалось под столь пристальным общественным вниманием, возросла надежда на его объективность. А еще бурю возмущенных интернет-комментариев вызвала информация одного из СМИ под заголовком: «Милиционер, сбивший туристку в Гагре, находится под домашним арестом». В ней говорилось, что сотрудник патрульно-постовой службы Гагрского районного отдела милиции Даниил Ванаба, в нетрезвом состоянии насмерть сбивший 9 сентября жительницу Московской области 1977 года рождения в поселке Цандрипш, находится под домашним арестом. О чем сообщил помощник генпрокурора Абхазии по связям с общественностью Даур Амиджба 13 сентября. Вот типичный мощный интернет-отклик как Хаджирата, обычного парнишку, так сразу под арест на 2 месяца. И срок ему говорят от 7 лет и выше, а милиционера пьяного под домашний арест. Нормально? Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 29 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плеева.
Саза Саралидзе и Малхаз Мачликашвили присоединились к акции протеста перед мэрией Гори, которую проводят родные погибшего 9 июля жителя села Хилтубани Турники Мрибашвили. Семья погибшего утверждает, что 18-летний юноша был убит, а полиция покрывает реального убийцу. По словам отца погибшего Мрибашвили, уголовное дело заведено по факту гибели в результате дорожно-транспортного происшествия, в то время как у его сына наблюдается травма головы от удара тупым предметом. До того, как выйти на митинг в центре Гори, Мрибашвили и его сторонники на 20 минут перекрыли центральную автомагистраль Тбилиси-Синаки-Лисиледзе у села Хилтубани, сообщает грузинская служба «Радио Свобода». Между участниками акции и полицейскими, которые пытались разблокировать проезжую часть, произошло столкновение. Позже Мрибашвили решил провести акцию протеста в Гори и потребовал, чтобы министр внутренних дел и главный прокурор прибыли на место. У здания городской мэрии мобилизованы дополнительные силы полиции. Леван Кипиани покинул наблюдательный совет грузинской железной дороги. Об этом он написал в социальной сети Facebook. Цитата: «Исходя из создавшейся обстановки, я принял решение покинуть наблюдательный совет грузинской железной дороги. Благодарю за сотрудничество. Желаю успехов», пишет Кипиани. По информации Interpress News, прокуратура Тбилиси уже начала расследование в связи с аудиозаписями предположительного разговора Кипиани и Зазы Укуашвили, вышедшими в медиа несколько дней назад. Главная прокуратура Грузии опросит Левана Кипиани 17 сентября, основателя телекомпании «Берия», за Укуашвили сразу по возвращении в Тбилиси. Югостинская делегация сегодня, 14 сентября, покинула встречу в рамках механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты. Об этом информагентству РЭС сообщил руководитель делегации самопровозглашенной республики Егор Кочев. Цитата: «Сегодня должна была состояться встреча на границе. Мы, как обычно, прибыли на встречу, хотя уже вечером через СМИ узнали, что 2 наших граждан по делу Татнашвили, Давида Гурцеева и Алика Табоева, грузинская сторона подала в международный розыск по линии Интерпола», — сказал он. Кочев заявил, что обсуждение данных вопросов неприемлемо для югостинской стороны. Дата очередной встречи пока неизвестна. Суд оштрафовал руководителя северокавказских программ «Мемориала» Олега Орлова на 10 тысяч рублей за пикет в поддержку главы чеченского отделения правозащитного центра Аюба Титиева, передает «Кавказ Реалия». Штраф в 10 тысяч правозащитник считает почти оправданием. Сумма идет от 10 до 20 тысяч, так что присудили по минимуму, добавил он. Олег Орлов и Светлана Ганушкина вышли с пикетом в поддержку своего чеченского коллеги в центр Москвы 9 июля. Вскоре их задержала полиция.
С региональными новостями была Нана Плеева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В Грузии может появиться агентство по контролю над коноплей. Оно будет осуществлять мониторинг оборота и лицензирование производства конопли. Подробности у Ираклия Орагвелидзе.
Власти Грузии усиленными темпами готовятся к культивации конопли в промышленных масштабах. Область ее применения в современном мире весьма широка. Легальным производством марихуаны для лечебных, технических и косметических нужд занимаются во многих странах. При этом страны Азии контролируют около 70-75% общемирового рынка. Площади посевов конопли в Евросоюзе за последние 20 лет составили около 15% общемировых. По замыслу авторов законопроекта, проекта, новое агентство будет находиться в подчинении Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды. При этом власти заверяют, что производство конопли никак не связано с дискуссией о легализации марихуаны. Об этом свидетельствует недавнее заявление спикера парламента Ираклия Кобахидзе.
Есть решение Конституционного суда, которое направлено на либерализацию в этой области. Согласно законопроекту, который в ближайшие дни официально будет представлен парламенту Грузии, потребление марихуаны будет заключено в максимально строгие рамки.
Пояснил председатель парламента. Законопроект об контроле конопли уже поступил в парламент. Согласно ему, в Грузии лицензированию будет подлежать не только посев и культивация конопли, но и ее переработка в различные виды продукции, в том числе медицинского назначения. Также, согласно положениям документа, продукция отрасли будет поступать исключительно на экспорт. Не допускается ее реализация внутри страны. Власти спешат и непоследовательны, говорит гражданский активист организации «Сеть потребителей наркотика для гуманной наркополитики» Коте Рухадзе. Многие годы активисты движения требуют декриминализации потребления наркотиков, на что следовал стандартный ответ со стороны властей, что это невозможно по причине отсутствия общественного консенсуса. И вдруг в одночасье всплывают фрагменты законопроекта, который разработан неизвестно по чьей инициативе, подчеркнул Коте Рухадзе.
Ни один известный нам эксперт или НПО не был привлечен к работе над законопроектом. Вызывает возмущение, что спикер апеллирует к решению Конституционного суда, тогда как свежи в памяти возмущение членов правящей партии по поводу решения инстанции. Поэтому совершенно непонятно, как можно в попыхах, без изучения конъюнктуры рынка, проталкивать всем кабминам законопроект, когда в стране решения ожидают массы животрепещущих проблем. Теперь получается, что разведение марихуаны в горшочке является тяжким преступлением, а промышленное производство – благом для экономики. Если представители власти вдруг хором вспомнили о целебных свойствах этого продукта, то почему его производство планируется исключительно на экспорт, а не для нужд внутреннего рынка? У меня есть большие сомнения, что кто-то монополизирует его культивацию, и уж точно можно быть уверенным, что это не делается для блага жителей села.
Заявил эксперт. А по словам руководителя организации потребителей наркотиков «Новый вектор» Лаши Абисадзе, он считает, что, несмотря на риторику властей, производство конопли в промышленных масштабах рано или поздно будет переориентировано на покрытие нужд внутреннего рынка.
Сейчас трудно вообразить, что в Грузии массово будут созданы плантации конопли, но, учитывая впечатляющий наплыв туристов, вряд ли ее сбыт ограничат только экспортом. Производство марихуаны будет приносить солидную прибыль, поэтому неудивительно, что за краткий период мы станем свидетелями появления заведений типа кофешопов, имеющих разрешение на публичную продажу конопли и продуктов из нее. Поэтому необходимо тщательно просчитать все последствия и лишь затем принимать решение.
Заявил Лаша Абисадзе из Тбилиси Иракли Орагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
К 2023 году власти Грузии обещают создать принципиально новую систему образования. Презентация реформы прошла сегодня на территории монастырского комплекса Ихалто. На ней побывала Анастасия Славинская.
«Я обещаю, что мы доведем реформу образования до конца», сказал премьер-министр Мамука Бахтадзе, будто бы предвосхищая возможные вопросы относительно очередных изменений в этой системе. Итак, на этот раз власти обещают осуществить задуманное в 5 направлениях. Это раннее и дошкольное, общее, профессиональное, высшее образование и наука. Да, и извечный вопрос заработных плат педагогов.
«Будет пересмотрена политика финансирования учителей. На первом этапе в ходе учебного 2018-2019 года увеличенную зарплату получат примерно 10 тысяч педагогов. Наша задача увеличить к 2022 году среднюю зарплату учителей в государственных школах в 3 раза. В сильной и современной школе обязательно будет безопасная и здоровая среда. Директор новой школы должен быть лидером, который будет управлять школой по новой модели»,
сказал премьер-министр. В свою очередь, министр образования, науки, культуры и спорта Михаил Батиашвили пообещал, что изменится и модель единых национальных экзаменов, которые необходимо сдать для поступления в вузы.
Мы не хотим спешить в этом вопросе. Вместе с нашими донорами, международными партнерами мы оценим действующую систему. Но я обещаю, что к 2020 году у нас будет обновленная и, что самое главное, отвечающая интересам абитуриентов, родителей и университетов система.
Об образовании сегодня говорил и кандидат в президенты от политической партии Гирчи Зураб Джапаридзе. Он назвал презентацию правительства спектаклем с элементами патриотизма.
Эта система уничтожила целое поколение, продолжает этим заниматься, и это знает каждый родитель, который хоть как-то соприкасался с ней. Это система, в которой дети чувствуют себя как в тюрьме, которая вместо того, чтобы развивать в них какие-либо навыки, вызывает множество проблем, в том числе и проблему насилия, существующую сегодня. У меня тоже есть ребенок, и я не собираюсь отдавать его этой системе. Поэтому мы начинаем, вероятно, самый масштабный в истории Гирчи проект, который условно называется «Свободное образование». Государство не касается, кто будет учить наших детей, по каким книгам. Мы создадим альтернативную государственному образованию систему.
Заявил Зураб Джапаридзе и пообещал более детально рассказать о проекте в понедельник, 17 сентября. Можно сказать, что система образования объединяет практически все грузинское общество, говорит эксперт в вопросах образования Натия Гургадзе. Учителя, студенты, ученики, их родители, преподаватели вузов и многие другие, а за ними еще их семьи и родные. Поэтому их настроение в предвыборный период не могут не волновать политические силы. Кроме того, это, скажем так, интеллектуальный пласт общества. Это та сила, действия и мнения, которые очень важны в политическом аспекте. И перед каждыми выборами снова начинается обсуждение данных тем. Почему-то именно тогда, как правило, вспоминается, что наша система образования находится не в лучшем положении. Делаются определенные акценты. Конечно, нужно отметить, что министр был назначен недавно, и, возможно, так просто совпало. Но наш большой опыт показывает, что дискуссии на важные для населения темы, как правило, приходится именно на предвыборный период. У эксперта есть вопросы и к содержательной части представленной реформы. Натия Гургадзе, к примеру, не увидела в презентации единого подхода к системе. В ней речь идет о четко разграниченных ступенях образования и связь, которая обязательно должна существовать между ними, особенно в условиях предстоящих изменений, не прослеживается. В целом эксперту не хватило конкретики. По словам Гургадзе, вся суть презентации сводится к тому, что мы хотим получить, а не каким именно образом. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Гость недели.
Близится годовщина окончания войны в Абхазии 92-93 годов. Как выясняется, у историков и политиков чаще всего разные взгляды на одни и те же события. Так, по крайней мере, считает историк, основатель НПО «Лаборатория исследования советского прошлого» Давид Джишкариани. С гостем недели беседует Мзия Парисишвили.
Вы историк, фактически не видели войну, вам было 5 лет, как вы рассказываете. То, что вы изучили, какие-то документы, рассказы, ваше мнение вот спустя 1/4 века, что это было и можно было ли избежать
это? Сперва начнем с того, что здесь есть большая разница. Это я родился в Сухуми, значит, это есть эмоциональная связь. Есть историк я, который старается не иметь никакие эмоциональные связи с этой сферой. Так что, конечно, мои исследования более такие однокровные. Я стараюсь делать так, чтобы понять логику, как и что, и когда все это происходило. Поэтому для меня не имеет значения, это 25 лет назад что-то случилось или 56 лет назад, потому что я просто сижу и исследую это все в архивных документах. Для меня, конечно, процесс не начинается в 80-х годах и не в 70-х годах. Это начинается гораздо рано, это начинается в конце 19 века и в начале 20 века. И потом продолжается экспериментом, который называется Советский Союз, когда разные национальные этнические меньшинства получали разные автономию и старались продвигать свою национальную культуру. Частично это продвижение своей национальной культуры это было на основе фольклора и на основе национального языка. И потом, конечно, это все меняется в Советском Союзе, меняется политика, национальная политика меняется. Так что, конечно, если нации готовы к тому, чтобы избежать избежать войну, они бы могли это сделать. Но у нас произошло то, что произошло. Мы всегда можем сказать, что что-то могло вот так произойти, что-то могло вот так произойти, но это для историка смысла не имеет. Для нас факт то, что была война, и после 25 лет можем сказать, что мы до сих пор не поняли, почему началась война, что было основным причиной. Мы и абхазы, и грузины никак не можем понять. И, конечно, то, что мы думаем, что это история, это частично не научная история, а это память, которая существует в обществе. И память конструируется на основе политических шагов или на основе политических деятелей, которые стараются что-то преподнести так, чтобы им было выгодно. Так что процесс довольно сложный, учитывая того, что у нас фактически нет никаких отношений, и учитывая того, что у меня как историка есть однозначная проблема. Если я что-то пишу, и кому-то не нравится, они сразу говорят, что, знаете, это понятно, потому что ты же из Сухуми. Но это никак не отражается в моих исследованиях, я стараюсь на это никак не обращать внимания. Но процесс сложный, и не надо избежать того, что война, может быть, началась в 92-м году, но до этого была война и в научных средах, и никто не осмысливает, почему было важным, чтобы доказать, кто впервые жил на территории сегодняшней Абхазии, да, кому принадлежат те же самые амфоры, которые там были найдены. Да. Об этом идет дискуссия, какой нации. Существовал ли тогда абхазский или грузинский народ в то время, в 9 веке, в 10 веке, в 8 веке до нашей эры? А об этом никто не говорит. Да, поэтому для меня, когда я начал изучать вот этот вопрос, основным мотиватором был, почему этот вопрос так важный.
В 21 веке, да? И к чему вы пришли? Вы нашли какой-то ответ? Настолько ли это важно сейчас именно узнать, когда кто первый пришел и наступил ногу на эту землю?
Основная проблема в историографии заключается в чем? И у абхазов, и у грузинов, особенно политиков, нет проекта на будущее. Они, скажем прямо, кормят своих граждан историей, что вот в историческом мы были вот так, в истории мы это все сделали. Ну, хорошо, понятно, в истории много чего произошло, потому что мы живем на одном вот этом пространстве несколько тысяч лет, да, но что будет в будущем? Так как политики не способствуют тому, что предложить будущий проект для своих граждан, они стараются кормить именно историей. Значит, они хотят найти и положительный, и негативный аспект именно в истории. Значит, для них история – это рычаг манипуляции. Их не интересует история как понятие процессов, к чему оно привело. Нет, для них самое важное – это манипулировать историей, чтобы на основе этой манипуляции уже удовлетворять кое-какие национальные чувства и национальные интересы. Вот и все. Так что, если мы начнем об истории, там были многие историки, грузины, которые писали, что грузинское царство именно началось из территории Абхазии, но были историки, которые их жестко критиковали, и эти историки были в меньшинстве, их идеи никогда не доминировали. А понятное дело, что в абхазской историографии тоже есть историки, которые много писали чуть-чуть по-иному, чем сейчас в официальной историографии, но их вообще никто не помнит, их никто не цитирует и так далее. Так что создается якобы монополия на историю, что есть истина в истории, и все должны верить в эту истину. Понятное дело, что в Советском Союзе наука была это научно доказана, это означало истину, но вот товарищ Сталин тоже так думал, что есть истина в истории, надо истину искать в истории, а не мнения, а не процессы и так далее.
Что движет этих политических лидеров? Почему они стараются манипулировать с учетом той же войны?
Ну, сперва война – это одно, а то, что сейчас процессы происходят, это другое. Во время войны более-менее была какая-то идея, но с абхазской стороны было, что это освободительное движение, а с грузинской стороны была эта концепция сепаратистов. Вот тогда все было ясно. Вот после войны уже не ясно, потому что и абхазская политическая элита не имеет четкое понимание, как должны развивать свое общество, и, конечно, грузинская политическая элита тоже не имеет никакого понимания, как надо решать конфликты. Так что что они делают? Они стараются свою логику, свои позиции именно и искать в историю. Абхазы говорят, что исторически абхазы боролись за независимость Абхазии, а грузины говорят, что это исторически мы были друзьями, мы были согражданами, и потом что-то произошло между нами. Так что это все очень понятно, это все очень ясно, это идет манипуляция над историей. Кто контролирует историю, то контролирует и национальную память. На это идет сейчас борьба.
По поводу начала войны, угу. Вы сказали, что есть одна версия официальная, и стороны придерживаются этой версии.
Сперва начнем с того, что часть политиков, которые до сих пор очень активны в грузинском политическом пространстве, они в то время тоже были в политике. Так что никто никогда не упомянует с грузинской стороны, что ввод войск в Абхазии – это была часть продолжения гражданской войны, которая происходила сперва в Тбилиси, потом первый президент Грузии покинул Грузию, Светгам Сахурдия, и потом продолжается что? Сценарий очень ясный, что его поддерживает Западная Грузия, Тбилиси не очень может контролировать Западную Грузию, и у них какое-то чувство, что мы можем сразу решить два вопроса. Сперва наказать виадистов, и второе – показать абхазам свое место. А вот это у них не вышло. И здесь с абхазами не проблема. Здесь проблема в другое, что с одной стороны оказывается, что ты боролся против зиадистов, и ты оказался уже в этническом конфликте. Значит, как это у тебя произошло так? Для нас очень сложно осмыслить гражданскую войну. Все, которые в то время были в политике, не были против гражданской войны. Они все несут ответственность за то, что у моего поколения не было детства, и то, что мы до сих пор живем вот в этих страхах. Здесь не виноват только Сигуа, только Гамсахурдия и так далее. Здесь виноваты все, которые не смогли удержать политический процесс. Не имеет значения, КГБ здесь работал и кто работал. Ты в политике, потому что ты смог что-то сделать. Если ты этого не можешь сделать, тогда ты должен минимум нести ответственность за это.
Лидеры, которые были тогда в Абхазии, которые сейчас, они тоже несут ответственность?
Конечно.
С их точки логики, они вроде бы достигли цели независимости.
Извиняюсь, когда в 92-м году, значит, грузинские войска, внутренние войска зашли на территорию Абхазии, тогда в грузинских газетах активно писали, что то же самое Александр Анкуаб и Сергей Багабш были против войны. И там четко видно, что в абхазской политической элите не было единогласное положение, что вот мы должны сразу начать отечественную войну против грузинов. Ну, конечно, уже если мы просмотрим абхазских исторических учебниках или исторических книг, там об этом не пишут. Потому что не надо об этом писать для национальной памяти, потому что в наших краях история – это не наука, это как бы историки, это солдаты просто без автоматов. Поэтому, конечно, абхазцы тоже много чего не пишут. Нельзя, чтобы одна сторона была во всем виновата. Нельзя, исключено это.
Если здесь слушать тех людей, которые вынуждены были бежать, покинуть свои дома, они говорят, что мы всегда хорошо, дружно жили. Вот пришел русский, и виновата во всем Россия. Хотя в Абхазии очень часто можно услышать то, что грузины всегда именно с помощью даже того Сталина и Берия всегда старались заглушить, ущемить права абхазов, их национальные интересы.
Начнем с того, что здесь Сталина хватает своих вин, здесь он не очень активный. Здесь более активный Лаврентий Павлович Берия и, конечно, Нестор Лакуб. Значит, в 20-х годах, как была устроена советская власть на Кавказе, это было устроено на основе кланов. Были разные кланы. Один клан побеждал второго, тогда им доставалось все. В 20-х годах в Абхазии победил клан Лакуб. Он победил, кстати, в борьбе с кланом Эфрема Эшпа. И, конечно, они контролировали все. В то время любой человек может посмотреть в архиве ЦК, что кальские грузины очень много пишут, что им не дают права на то, что они вписывались как грузины, им не дают права на образование, на грузинское образование и так далее. И были такие проблемы. Все изменяется в 1937 году, когда Лаврентий Павлович Берия после распада Закавказской социалистической федерации, у него огромные полномочия и огромная власть на Кавказе, и начинает он репрессировать всех абхазов, которые были преклонены к клану Лакоп. И тогда начинается грузинизация абхазских школ. Тогда Симон Джанаши разрабатывает новый письменность или алфавит для абхазов и так далее. И это длится до 1953 года. С 1953 года это все возвращается наоборот. Абхазы получают разные права на образование, возвращается статус-кво почти 20-х лет и так далее. Но потом идет дискуссия о чем? Потом идет проблема, что писали грузинские историки. И что писали абхазские историки? Значит, если ты на эту историю будешь смотреть, кто прав и кто не прав, это не будет история. Так что процессы очень сложные, неприятные, и нельзя все смотреть с одной стороны, там много сторон. В том числе, конечно, когда в 1953 году арестовали Лаврентия Берия, его расстреляли, конечно, в то время Москва была заинтересована в том, чтобы показать действия Берия именно в Абхазии. Потому что у Берии не были соратники в то время в абхазских национальных кругах. Так что это было довольно выгодно для Москвы именно показывать все в Сухуми. Что не скажешь в Тбилиси, потому что здесь в Тбилиси люди им очень даже не то что любили, но как бы уважали Лаврентия Берия. Не говоря уже о процессах 1956 года, которые произошли в Тбилиси. Так что это процессы очень довольно сложные, и вот так да или нет на это ответа у меня нет.
О чем бы хотелось бы вам, чтобы задумались политические элиты и абхазы, и грузины?
Лучше было, чтобы политические элиты задумались о том, почему такая низшая социальная, плохая экономическая ситуация и ужасное социальное положение в наших обществах. Потому что то, что люди в ужасном финансовых состояниях и там, и здесь, это однозначно. Так что пусть политические элиты более разбираются со своими экономическими и социальными проблемами. Это их основная задача, чтобы абхазы получали хорошее образование, хорошее сервис здравоохранения и то же самое в Грузии, чтобы об этом задумывались. А остальное это будет то же самое пропаганда, что у нас действует почти 25 лет. Люди смогут о чем-то договориться после того, когда решится вот это минимальное проблемы, то, что человека больше всего беспокоит. А после этого они могут уже говорить о другом.
Нынешняя власть предлагает вот шаг к лучшему будущему. Те шаги, которые делаются, или же те процессы, которые идут, насколько они вас вселяют оптимизма?
Что вы никак можете... не вселяют. Я думаю, что это уже мы опоздали делать эти шаги. Значит, несколько месяцев назад Арчил Талакодзе сказал, мы должны переименовать название Леселидзе и одного населенного пункта. Знаете, это тоже это абсолютная манипуляция. Политическая элита в Тбилиси должна была делать это 70 лет назад. 70 лет уже прошло, так что для них, для абхазов, никакое значение не имеет, что Тбилиси скажет им о населенных пунктах. Они не считают себя уже частью грузинского государства. Так что политики должны более задумываться о том, какая реальность есть. Но я очень сомневаюсь, учитывая программ политических партий в Грузии, что они кое-какое видение имеют по поводу разрешения этого конфликта. Они все в точь-точь повторяют одно и то же, но никакой разницы, вот никакого политического шага я в них не вижу. Особенно ничего я не вижу вот в этом министерстве, которое этими вопросами занимается. Это полная безответственность с их стороны, можно прямо сказать.
Если будет найден такой, условно скажем, золотой ключ к сердцу абхазам, как вы думаете, настолько там общество готово? Насколько там тоже идут необходимые процессы?
Если найти золотой ключ, конечно, все примут этот золотой ключ. Значит, это значит, что ты уже знаешь абхазское общество. Ну, поверьте, между Тбилиси и Сухуми может быть там 400 или 500 километров, только точно не помню. Но разница в политической реальности гораздо далеко в Сухуми от Тбилиси, чем вот это 500 километров. Просто грузинские, я не буду об абхазских политиках говорить, я могу сказать, политическая элита в Грузии не чувствует те изменения, которые происходят в Абхазии. Для них абхазы – это однажды, когда-нибудь русские базы оттуда уйдут. Но поверьте, после этого у грузинов тоже не будет никакого проекта, что они могут предложить абхазам. Потому что никто не изучает Абхазию. Я когда говорю «никто», это не означает, что частные лица, которые этим занимаются, я их не уважаю. Я говорю «институция, которая должна этим заниматься». Вот государство говорит, что я как государство принимаю на себя ответственность, что та или иная институция изучает процессы, которые происходят сейчас в Абхазии. А если просмотреть последние 3-4 года, что они предложили абхазам, что они почти ничего. После ухода министра Закарияшвили, который более-менее мог всегда поднимать конфликтные вопросы, что произошло в нашей политической элите? Ничего. Это только женевские переговоры раз в квартале, и все, больше ничего у нас не происходит. Так что политическая элита не должна злиться на то, что я как историк их критикую, они должны задумываться, почему мы их критикуем. Дело для политиков предлагать политические шаги. А торговать вокруг Ингушского моста могут и абхазы, и грузины, и это не ихнее дело.
С историком, основателем неправительственной организации «Лаборатория исследования советского прошлого» Давидом Джишкариани беседовала Мзия Парисишвили. Рубрика «Гость недели». Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кети Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.